или во вторую стражу. Но это будет неожиданно. Неожиданно. И как написано в Слове Божьем. И как было в одни Ноя. Ели, пили, женились, выходили замуж. И самое страшное, не думали. Братья и сестры, нет ничего нового. И в то время строили, и в настоящее время строили, нет. Но самое страшное, что не думали. Поэтому, братья и сестры, наши мысли, наши устремления, и мы пришли-то сюда на богослужение не из праздности, а Господь влечет, чтобы друг за друга помолиться, поддержать, чтобы быть бодрствующими, ожидающими пришествия Господа нашего. Но вот когда Господь говорит, Он, чтобы нам было понятно и доступно, Он разными образами это объясняет. И Он говорит, да будут числа ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающий возвращения господина своего с брака, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Я спрашиваю, братья и сестры, где эта невеста находилась? Жених должен прийти за ней. Где она должна находиться? При дверях. При дверях. Это очень напряженное время. Я помню юные годы, нашей супружеской жизни. Когда мы поженились, я несколько вопросов жене задавал, но один из вопросов я внутренно чувствовал. Я говорю, знаешь, Катя, я буду очень много из дома уезжать. Ты согласна будешь меня отпускать? Ну, это еще до брака. Она говорит, согласна. Ну, еще у меня было несколько вопросов. Что у нас будет детей 15. Она испугалась, почти подумала 18. Говорит, что 18? Я говорю, нет, 15. Ну так Господь и усмотрел. У нас 11 детей, 15. Потом уже, когда мы прожили в жизни, и так как я часто уезжаю, ей тоже стало трудно. Я говорю, ты помнишь, я у тебя спрашивал, я буду много уезжать? Она говорит, ты нашел время, когда спросить. Но это было трудно, действительно трудно. И помню, как брат мой, он заметил однажды, а мы жили во Времяночке, такая саманная Времяночка была, во дворе у родителей. И младший мой брат заметил, когда я уезжал, она стояла у окна и ждала. И я был уверен, если я возвращаюсь за полночь, она не спит, она ждет. Я скажу, братья и сестры, слава Богу, у нее любовь и по сей день не угасла. И когда у нее спрашивают, ты, наверное, привыкла ждать? Конечно, ей это очень трудно ждать. Но настоящая любовь с Господом, это постоянное ожидание. И невеста, она должна ждать у двери. В юные годы я был один раз дружком. И жених, который был очень пунктуальный, он договаривался с невестой и говорит, вот в такое-то время я буду у тебя, чтобы ты была готова, мы поедем еще туда, поедем туда, а потом до начала, чтобы успеть подъехать к служению. И так случилось, машина подвела. И что-то задержалось за женихом заехать. Потом заехали за ним, я уже волновался, он должен был заехать за мной, а потом только за невестой. И я был очевидцем, когда открылась дверь, невеста стояла у порога, она была готова. Знаете, когда она увидела, хотя с большим опозданием он запаздывал, у нее брызнули слезы, но она рада была, что он приехал за ней. А как бы было непоправимо, если бы она сказала, и приехал за мной жених, теперь начну готовиться. Она пошла расчесываться, брать свои украшения, и они вместе опоздали. Братья и сестры, Господь, Он пошел приготовить нам там нечто прекрасное. И вот теперь церковь оставила в напряжении ожидания. Вот-вот постучит, тотчас отворить ему. Библия оставляет нам образы. И в песне песней описывает от отношения между возлюбленным и возлюбленной. Я уверен, это не только в моей семье так ждут. Это почти в семье каждого служителя. Когда он уйдет, жена не знает, то ли он сразу с собрания придет, то ли там целая очередь с ним побеседовать. Не знает, но ждет. И так бывает нередко. И эти таинства отношения, они сокрыты в глубине любви. Но когда там нарушено, то нечто ужасное, непоправимое. Постучал возлюбленный, а она говорит: «Я уже скинула хитон свой и приготовилась к ночлегу», описывается в «Песне песней». Вы потом дома прочитаете. Я, чтобы сокращать, расскажу вам. Но когда она увидела руку, протянутую сквозь скважину, а кто помнит, в старинке это и на Руси была дверь со скважиной, и открывали вот так двери, то она узнала возлюбленного своего. И она тогда, одеваясь, открывает дверь, а его нет. Она бежит по улицам города и спрашивает у встречающихся: «Вы не видали возлюбленного моего?» Они говорят: «А чем он лучше других?» Да, она рассказывает, какие волосы у него, какие глаза, да какие руки у него, украшенные топазами. Все она запомнила, а они не видали. Как это горько! Она проспала возлюбленного своего. Братья и сестры, это пример, это образы, но так будет. Так будет многие, которые сказали: «Нам уже хорошо, нам уже удобно и уютно», и перестали ждать. А смотрите, как Господь говорит: «В день, который ты не думаешь, и в час, который ты не ждешь». Я, повстречавшись здесь с одним родственником, он говорит: «Ну что, всегда должны, что ли, носить, сестры, косыночки? Нет, только на молитву». И я не заметил, когда его дочь, она уже семейная, когда она на молитве держала косыночку. То есть на молитву я закрыл глаза, а после молитвы открыл, ее уже не было. Я не видел. Ну вот так вот только подержать и быстро снять. Ну написано, все оправдано, все по слову, во время молитвы. Братья, сестры, а такую ли молитвенную церковь хочет Господь? Так ли Он ожидает от нас, чтобы только на мгновение и ничуть не больше? Но смотрите, как написано об Анне. Она служила при храме сколько? День и ночь, молясь Господу. Там не было времени отдыха. Там не было остановки служения, там не было перемены. Немножко я, потом немножко ты. День и ночь в ожидании. Вот таково состояние христианина. В день, в который ты не думаешь, и в час, который ты не ожидаешь, придет. Все наши мысли, все наше сознание, наш Господь придет скоро. И церковь та, которая не молится, она в опасном состоянии. И Господь говорит: «Да будут чресла ваши припоясаны». Братья и сестры, чресла – это пояс. Это основа основ. Это наша сила. Никакой спортсмен не берет тяжести, если у него не припоясаны чресла. Он сорвет спину. Никакой воин не может нести службу, если у него нет припоясания на чреслах. Да это и вовсе не примета человеческая. Это Божье установление. Бог усмотрел издревле для народа израильского и повелел, чтобы они припоясывались. И еврей припоясанный означало, по крайней мере, три. Первое. Он готов к труду. Только раздался звук, и он должен был точно определить, или они идут на строительство, они готовы к труду. Братья и сестры, разве можно бодрствовать, сложа руки, и проводить ночи? Нет. Так сказала возлюбленная, но она так думала: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Это она так думала. Но она и проспала возлюбленного своего. Если мы думаем, что мы без труда бодрствуем, это опасное состояние. И не все могут ехать на благовестие. Нет. И труд не только в благовестии, а труд во всякой форме выражается. А может быть, помолиться. А может быть, поддержать благовестников, которые там находятся. И это тоже труд. Вы соучастники Евангелия. Апостол Павел говорит, чтобы быть соучастниками, участвовать в этом труде всесторонне, с разных сторон, а может быть и в церкви, кого-то посетить, кого-то ободрить, сказать, что приближается день Господень, это тоже труд, но без труда мы не можем быть бодрствующими. Итак, первое припоясание – это труд. Второе припоясание – это война. Еврей, припоясанный, он означало готовый к войне. Ведь неожиданно нападает враг. И если он не припоясан, то враг может сразить. И если офицер проверял солдата, и он просто припоясан со слабым ремнем, ну, самое малое, он пойдет в неочередной наряд. А это означает картошку ночью чистить или не валить. А еще более, если это систематически, то он попадает на гауптвахту, чтобы он знал, он не готовый. Братья и сестры, идет жестокая война. Серьезнейшая война. Сколько сегодня сразил враг? Ведь идет жестокая брань, чтобы отстоять чистоты церкви, рубежи отстоять. Как мы должны оградить наших деток, наших юношей? И это не только в Германии, это и в России. Оккультизм, валеология, разные-разные приемы и методы через медицину. Идет широким фронтом война и на святых. Это идет брань. Сколько сегодня свидетельствуют, дьявол похищает уверенность в спасении. А некоторые становятся чрезмерно самоуверены, думают, что однажды возрожденные никогда не погибают. Это тоже война. И церковь должна отстоять истину, сохранить чистоту. Если вот так, без войны, без отстаивания, размоются границы. Церковь становится, как кто-то сказал, мир становится христианским, а церковь мирской. И здесь нужна война, чтобы сохранить чистоту, братья и сестры, сохранить наши семьи, сохранить наших деток, сохранить наши души. Идет война. Сколько пораженных разумом, скольких дьявол пленил сегодня разными изображениями, они увлекаются всем этим греховным. Идет война, жестокая брань. День, в который ты не думаешь, и в час, который ты не ждешь, придет Господин. И только тот, который сраженный, вооруженный, как Павел говорит, с оружием воинствования в правой и левой руке. Да, братья и сестры, только так. Чтобы со всех сторон были вооружены, идет брань. И он ополчается, чтобы сразить избранных Божьих. Но написано, они победили его. Как, братья и сестры? Кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот такая жестокая брань. И если мы не припоясаны, мы не готовы к войне. Апостол Петр говорит, припоясьте чресла ума вашего, дисциплинируйте мысли ваши, братья дорогие, сестры дорогие. Мысли должны быть наши сконцентрированы. Это коридор борьбы, где враг, как затаившийся, он пытается пробраться в душу и осквернить нас. Идет война. И легион демонов вышли сегодня. Ведут жестокую войну с народом, а мы не замечаем. Поэтому, братья, сестры, сколько мы теряем, чтобы отстоять чистоту, сегодня теряем душ, которые в этой войне сраженные. И чтобы не осквернились еще кто-то, Слово Божие говорит, наблюдайте, ну, часто говорят за собой, да-да, это так. Но евреям говорит, чтобы кто не лишился благодати Божией и, возникнув горький корень, не причинил вреда многим. Это не только я, но и рядом сидящим. Как с ним? Все ли там в порядке? Вот война, братья и сестры. Чтобы мы все вместе сохраняли чистоту, были бодрствующими. Ну и третье, братья и сестры, припоясанный означает готов к переселению. Раздастся клич, и церковь должна определить, это трубный зов к восхищению, к переселению. Так близко это. Братья и сестры, готов к переселению. Если этого не будет, если мы не припоясаны, мы не будем готовы к переселению. Наш путь, братья и сестры, путь в небо. И я расскажу один последний пример, а потом мы помолимся. Это описывает его Иван Вениаминович Каргиль. В те царские годы один генерал, он заранее сказал, что он посетит одну часть, только не сказал, когда. Вся часть, она была в боевой готовности, постоянно проверялись посты, много раз предупреждалось, как должны вести себя днем и ночью те, которые сторожат. Генерал в любое время посетит эту часть. И вот шло время, было напряженно, все были в ожидании. В одну ночь неожиданно подъехал генерал. И он пошел из одной казармы в другую. И когда зашел в одну казарму, дневальный, который сторожит, ну и ночью, на страже стоя, он должен сразу отдать честь, доложить, кто он, обстановку доложить. Никто не встречает его. Никто не подходит. Он посмотрел рядышком у стены, возле тумбочки стоит солдат. Но он на тумбочке стоя спит. Он тогда положил руку на плечо его, и этот солдат, проснувшись, увидел лицо генерала, и он в ужасе вскричав, у него разорвалось сердце. Он погиб. На похороны, когда хоронили этого солдата, генерал повелел, чтобы вот это страшное лицо, испуганное, не готов на посту, запечатлели на памятнике, чтобы другие помнили, как опасно спать на посту. Братья и сестры, не будет ли это так? Мы будем в ужасе. Знаете, мне брат один здесь уже в Германии поделился. У меня, говорит, паника. По-немецки сказал, как будто перед закрытыми дверями. Уходит время, а я так мало сделал. Я говорю, брат дорогой, у тебя хорошая паника. Только надо делать. Братья и сестры, если у нас сегодня еще пробуждается, чтобы поправить наши светильники, быть готовыми, мы близко перед пришествием. Итак, припаяшьте, числа Библия говорит, это чтобы быть готовым к труду, к войне и к восхищению. Братья и сестры, давайте мы об этом просить Господа, чтобы нам действительно быть готовыми к Его славной встрече. Аминь.
Вами прочитать один текст из Евангелия Матфея, а потом порассуждаем. Записано Евангелие Матфея, 15 глава, с 21 стиха. «И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские, и вот женщина, хананеянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подошедшая, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час.
Evangelium Matthäus, Kapitel 15, ab Vers 21. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von meinem bösen Geist übelgeplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihm und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.
Допускаю, что многие из нас, когда читали этот отрывок, задавали себе вопрос: ну как же Иисус мог так поступить с этой женщиной? Мы знаем, что наш Господь, написано, трости надломленной не надломил, и льна курящегося не угасил. Ну, а этот поступок с женщиной? Итак, братья и сестры, у нас будет тема: Бог видит сердце и знает его. Ведь Господь действительно знает и обозревает и нас сейчас. Думаю, что эта мысль для многих из нас абсолютно не новая. Мы ее знаем. Знаем, что Бог видит нас, но в тот же момент не до глубины. Написано в псалме: еще нет слова на языке моем, ты знаешь его совершенно. Но как часто человек выдает совершенно другое, и не допуская мысль о том, что эту внутренность Бог видит насквозь. Я был очевидцем одной ситуации уже здесь, в Германии, когда мы вместе с братом-служителем были. В конце служения подошли к нему, ну, группа, которая примирялась вот так к этой церкви. Они говорят: нам очень больно и обидно, даже до слез, что с нами так поступили. Нам сказали: вы не с нашего братства. Нам сильно больно. Она заплакала, да, даже. И начала в защиту говорить. Но вот так поверхностно сказать, как сильно тронуто сердце, как они сокрушаются, как они плачут. И так мы будем распинаться, и до конца не можем и понять, в чем там дело. Но не так Господь. Он видит внутренность. И слезы — это вовсе не признак искренности, а может быть только жалости к себе. И можно плакать-то из гордости, и не понять, и не разобраться в самом себе. Вы знаете, хотя я и из России, но так как брата, мы хорошо с ним знакомы, и вот так вот они докучали, и я все же сказал: а можно и мне нечто сказать? Но если вам так больно, если вам так обидно, то это, наверное, из гордости. Да нет, нет, нет. И там в защиту масса слов, и так человеку трудно разобраться в себе. Допускаю, все случаи мы сейчас не переберем. Что бывает с нами? Но только Дух Божий да поможет нам сказать, что Бог видит сердце. И вот когда происходит практика вместе с нами, тут и проявляется, что происходит с нами. Наш учитель, когда он ходил по земле, он не только учил, он на практике показывал. Итак, Иисус, прежде чем вот этот случай произошел, этому была предыстория. Ученики должны были понять, они до этого были смущены, они до этого не могли понять, как Иисус с другими обошелся. И поэтому они получили серьезный урок на этой женщине, хананиянке. Мы к этому случаю еще поподробнее подойдем. Итак, у нас в обзоре 15 глава
Евангелия Матфея. Начинается она так. Подошли к Иисусу книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Забота фарисеев и книжников о том, что все должно быть чисто и свято, и даже хлеб кушать только с умытыми руками. Какая набожность! Казалось бы, какая благоговейность! Но, братья и сестры, у нас тема «Бог видит сердце и знает его». Они задают вопрос, а наш Господь, Он знает корень проблемы, и Он вовсе не собирается отвечать на их вопрос, почему едят, а зачем и не едят, а как можно есть. Он не отвечает на эти вопросы. Он задает им вопрос: а почему вы приступаете заповедь Божью? Заповедь Божья — почитай отца и мать. А вы упразднили предание вашим заповедь Божью. То есть на доступном, понятном языке, что Иисус сказал? Заповедь Божья была: дети должны заботиться о родителях. В то время не было пенсионного обеспечения, и социала не было, чтобы позаботились. А дети заботились о родителях своих. Когда подрастают дети, и чем больше семья, тем спокойнее родители. Они позаботятся, и в старости нашей жизнь будет обеспечена. Сейчас такой закон, примерно сейчас, он разрабатывается в Казахстане. Правда, пройдет он или нет, но президент говорит, пускай дети заботятся о своих родителях. Зачем государство будет заботиться, справедливо он или нет, это вопрос. Но в то время так было. Дети заботились о родителях. И когда вырастают дети, они отдают часть того, что зарабатывают, родителям. Но по испорченности сердца своего они решили обойти заповедь Божью. Только хитростью. Ведь надо и родителям дать, но надо что-то и Богу дать. А кто выше, Бог или родители? Конечно, Бог. В этом нет никаких сомнений. И все оправдано, и все по-библейски. Только это была хитрость. Можно себе немножко представить вот ту жизнь, когда в семье кончаются запасы, и родители думают: ну, подошел конец, наверное, дети получили заработную плату, они скоро нам восполнят. Проходит месяц, дети ничего не дают родителям. Думаю, обычно вот в этой ситуации мама. Она заботится, говорит: детки, а у нас уже так мало осталось. Может быть, вы нам дадите? Мама, а что тебе дать? Корван. То есть, отдали дар Богу. Ну ладно, ладно, пусть будет так. Старые люди обычно запасливые. Не знаю, как здесь, а в Сибири до сих, по сей день. Возьмут, да наперед, не килограмм, а мешочек, и запасутся на сложные моменты. Ну, можно представить, что вот так подтянули. Еще, может быть, как-нибудь один месяц дотянем. Проходит второй месяц, детки. А у нас уже все закончилось. Уже и закупаться надо, но нечего. Может быть, вы дадите нам? Мама, а что мы тебе? Мы Богу отдали и в этот месяц. Вы можете представить, какое садистское сердце? Итак, мама и папа должны жить впроголодь, а дети в обход. Они дар Богу, но лишь бы ничего не дать. Немножко Богу, а остальное все себе. И Иисус видел это, и поэтому Он сказал: как вы преданием вашим упразднили заповедь Божью. Он показывает внутренность их. А потом добавляет вслух: люди сии приближаются ко мне устами, сердце же их далеко отстоит от меня. И когда так открыто, так откровенно Он сказал на их вопрос, то написано, что многие соблазнились и ушли. Только обеспокоены были ученики. Господи, от слова Твоего соблазнились многие и ушли. Как тут разобраться? Вроде бы же люди подошли, да и с вопросом. Надо бы уж как-то так было ответить. Как-то так вот посострадать им. Их обеспокоенностью, их святостью, чтобы есть-то с умытыми руками. А ты так ответил, и многие соблазнились и ушли. А Иисус отвечает, что исходит из сердца, что проходит в сердце. И вот то, что наружу, это не всегда то, что внутри. А вот что внутри, оно говорит о жизни внутренней человека, о его поступках, в его поведении. И иной раз практическая жизнь показывает нам, что там внутри. Ну, а чтобы было понятно, дальше следующий случай. Женщина хананиянка. Можно представить, какая боль у этой женщины. Если бы только на немножко заглянуть в ее внутренний мир дома, она такими жирными словами охарактеризовала: «Дочь моя жестоко беснуется». Можно только немножко прочувствовать. Беснуется. Значит, терпит побои. Значит, ни день, ни ночь не может спать спокойно мама. Ей очень тяжело. У нее такие приступы. Она приходит в ярость. Она и мать бьет. Она в таком ужасе, можно сказать, она находится в адских условиях. Дочь моя жестоко беснуется. Она говорит: «Господи, помоги мне». У нее конкретный вопрос, у нее конкретная просьба. И все, казалось бы, понятно. Но как поступает Иисус с ней? Он не отвечает ей ни слова. Вы бы согласны беседовать с вашим служителем, который бы ничего вам не говорил, не отвечал? Вы бы согласны были молиться тогда, когда нет ответа? И кто-то так и говорит: «Да я не один раз об этом молился, Бог молчит, ничего не говорит». Он так поступил с этой женщиной. Он не отвечал ей ни слова. Но ведь Бог сердце видит. А эта женщина, казалось бы, с такой искренностью приходит к Господу, но не получив ответа, она не поворачивается и не идет назад. Она продолжает идти. И эти ученики, они сразу поняли, если только Вартимей закричал, они говорили: «Замолчи!» А эту женщину они даже и не пытались, это поняли, что будет бесполезно. Они тогда говорят Иисусу: «Иисус, она идет за нами и кричит. Она не отстанет. Она будет идти, у нее боль сильно большая. Возвращаться в условия адские она не хочет. И кто поможет, кто разрешит, если не Иисус?» Так понимал и Петр в свое время. «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Это поняла эта женщина. Если он не разрешит, больше никто не разрешит. У нее слишком велика проблема. Ученики говорят: «Господи, помоги ей». Она кричит. А Иисус говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Но так, на понятном языке, что сказал Иисус? «Я послан не к тебе, но к другому, но не к тебе». Друзья дорогие, выдержали бы мы такое испытание? «Я послан не к тебе. Я буду помогать, но не тебе». Наверное, бы многие из нас огорчились. Но куда еще больше? Куда еще больше? С нами так поступили, с нами так обошлись, нам так больно. «Я послан не к тебе». Она бы, казалось бы, по нашему счету повернуться должна и уйти. Она продолжает идти. У нее боль на сердце. Только Иисус может пойти. Опять ученики беспокоят. Она продолжает идти. Она, написано, подошла и кланялась. она нисколько не стеснялась, что он молчал. Она нисколько не обиделась, что он сказал, что я послан не к тебе. Она подошла и кланялась. У нее короткая просьба: «Господи, помоги мне!» А Иисус говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Но он так прямо не сказал. Он так не сказал. Ну а как же по-другому? Ведь если сравнивать, дети голодают, дети нуждаются, и взять хлеб у детей и отдать псам, как это плохо. Но так косвенно он ее назвал, и все было понятно. Но эта женщина и не вовсе-то и не пыталась оправдываться. Да, она из языческого народа, да, у нее плохая жизнь, да, она пес. Она так и сказала: «Так, Господи». Там никакого оправдания: «Так, Господи». Но и псы питаются крохами, падающими со стола Господ. О, женщина, велика вера твоя, иди в дом твой, дочь твоя исцелена. Допускаю, что она не брела домой. Она летела. Ее проблемы решены. Она прошла великое испытание, но не отстала от Господа. Братья и сестры, видел Бог сердце? Да. Это искреннее сердце, ищущее Бога. Но как часто мы жалуемся: «Меня обошли, меня не выслушали, со мной не так поступили, на меня не так посмотрели». И при том все это так искренней оболочки лукавства. Но Бог видит сердце и знает его. И тот, как эта женщина, проходя через большие испытания, хочет получить помощь. Да, когда, казалось бы, нет ответа, идет и стучит. Когда, казалось, не отвечают, кланяется и просит. Когда сравнивает с другим, согласен: «Да, я хуже всех». Апостол Павел говорит: «Я изверг, я недостойный». Но Бог по милости своей. И он поступает так и с женщиной. Братья, сестры, а это пример не для нас ли? Чтобы мы не стучились: «Да, мы лучшего положения. Мы не хананияне». Но, а может быть, хуже? Если мы не, это, не как эта женщина, мы быстро огорчаемся: «Не пойду. Не пойду в собрание». Эти обиды, это говорят о нашем сердце. Если у нас проблема, если мы видим, что только в Господе разрешаются эти проблемы, то мы идем сквозь все трудности. Как с нами поступили, мы нуждаемся в Иисусе. Иисус, Он не издевался над этой женщиной. Он только ученикам показал. Для них наглядно было: одни получили точный ответ, что у них в сердце, соблазнились и ушли. Ученики не могли понять. А эта женщина, пройдя через большие испытания, продолжала идти и получила ответ от Господа. Братья и сестры, это урок и для нас. Может быть, мы ищем не до конца. Смотрите, псалмопевец говорит: «Гордые сплетают на меня, а я всем сердцем ищу Господа моего». Да, это их дело, пусть они говорят, и что они говорят, и как говорят, но если я сердцем ищу Господа. А Иаир говорит: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды». Образно, чтобы не внешне Богу служили, а внутренне. Вот что Бог видит. Он видит сердце, каково оно, к чему направлено. И да поможет нам сегодня Господь взглянуть на себя в зеркале хананиянки, чтобы увидеть: может быть, я не так искренен, может быть, я не до конца понял боль и возвращаюсь к тем условиям плохим, не получив от Господа разрешающего ответа. И пусть сегодня в этом служении мы могли получить этот урок, проходя сквозь обиды, трудности, сплетни, наговоры, но получать благословение от Господа, который ищущим воздает. И те, которые идут за Ним и упорно идут, Иисус никому не отказывает. Итак, может быть, в нашем собрании есть те, которые не так видели, которые обижались и готовы были повернуться и уйти. Но сегодня, как женщина, кланяться готовы, чтобы получить прощенное сердце, получить по милости от Господа, а Господь не оттолкнет. Мы будем молиться. И чье сердце желает, как хананиянка, получить ответа, братья и сестры, Господь не оттолкнет. Он ответит. Аминь.